Глава 2. Царствование императрицы Елисаветы Петровны. Конец 1741 и 1742 год. Манифест с объяснением прав Елисаветы на престол. Намерение относительно брауншвейгской фамилии. Приезд герцога Голштинского в Россию. Возвышение Алексея Петровича Бестужева-Рюмина и Черкасова. Первые милости. Возвращение ссыльных. Лейб-компания. Суд над Остерманом, Минихом, Левенвольдом и другими. Их ссылка. Восстановление Сената в прежнем значении, какое он имел при Петре Великом. Управление иностранными делами. Деятельность Сената. Отношение к иностранцам. Драка в Петербурге с иностранными офицерами. Духовенство. Выходки проповедников против низвергнутого правительства. Деятельность Синода. Финансы. Промышленность. Указ о жидах. Меры относительно крестьян и дворовых людей. Отъезд двора в Москву. Коронация Елисаветы. Милости. Назначение наследником престола Петра Федоровича. Распоряжение относительно Москвы. Заговор Турчининова. Положение правительственных лиц в начале царствования Елисаветы. Их отношение к делам европейским. Переговоры с Швецией и возобновление войны. Волнение в русском лагере, направленное против иностранцев. Возобновление переговоров. Сношение с Францией, Англией, Данией, Австрией, Пруссией, Польско-саксонским двором, Турцией и Персией. Мы видели, что в манифесте 25 ноября обещан был другой манифест с обстоятельством и с довольным изъяснением. Обещанный манифест вышел 28 ноября. В нем прежде всего указывается на порядок престола наследия, определенный завещанием Екатерины I и утвержденный присягою всего народа. Здесь, в случае бездетной смерти Петра II, престол переходил к цесаревне Анне и ее потомству, после – к цесаревне Елисавете, после Елисаветы – к великой княжне Наталье Алексеевне. Мужескому полу дано предпочтение пред женским, но зато постановлено, что никто, не принадлежащий к православному исповеданию или имеющий другую корону, не может быть наследником. На основании этого пункта по смерти Петра II Елисавета была единственную законную наследницей, но недоброжелательными и коварными происками Андрея Остермана духовная Екатерина и по смерти Петра II была скрыта, ибо тогда все важнейшие дела были в его руках. Происками его же Остермана, желавшего удалить Елисавету, как знавшую многие его коварные и вредные государству поступки, избрана была на престол Анна Иоанновна. Когда в 740 году Анна разболелась смертельной болезнью, он же Остерман сочинил определение о наследстве, по которому престол переходил к сыну принца Антона Брауншвейгского от мекленбургской принцессы Анны и к большему оскорблению и удалению от престола Елисаветы определен был порядок престола наследия в брауншвейгской фамилии. Анна подписала определение, будучи уже в крайней слабости. Все были принуждены присягать Иоанну Антоновичу, потому что гвардии и полевые полки были в команде графа Миниха и принца Антона. Принц Антон с женою присягали сами соблюдать и сделанное покойную императрицу определение о регенстве, но потом с помощью графов Остермана, Миниха и Головкина, презря свою присягу, эти определения нарушили, правительство империи в свои руки насильством взяли. Принцесса Анна Мекленбургская не устыдилась назвать себя великую княгиню всероссийскую, отчего не только большие беспорядки, крайние утеснения и обиды начались, но даже отваживались утвердить принцессу Анну императрицу всероссийскую еще при жизни сына ее. Тогда Елисавета соизволила восприять родительский престол по прошению всех верноподданных, а наипаче особливо лейб-гвардии нашей полков. Манифест оканчивался так. И хотя она, принцесса Анна, и сын ее принц Иоанн, и их дочь принцесса Екатерина, ни малейшей претензии и права к наследию Всероссийского престола ни почему не имеют, но однако в рассуждении их принцессы и его принца Ульриха Брауншвейгского к императору Петру II по матерям свойств и из особливой нашей природной к ним императорской милости, не хотя никаких им причинить огорчений, с надлежащим честью и с достойным удовольствованием, предав все их вышеписанные к нам разные предосудительные поступки крайнему забытию, всех их в их отечество всемилостивейше отправить повелели. В минуту издания этого манифеста Елисавета действительно хотела отправить брауншвейгскую фамилию как можно скорее из России. Она говорила Шатарди: «Отъезд принца и принцессы брауншвейгских с детьми решен, и чтоб заплатить добром за зло, им выдадут деньги на путевые издержки и будут с ними обходиться с почетом, должным их званию». Елисавета хотела назначить им более или менее значительное годовое содержание, смотря по тому, как они будут вести себя в отношении к ней. Оставляла принцессе орден святой Екатерины, принцу Антону, его сыну и брату, Андреевский орден. Но в то же время она послала в Киль за племянником своим, молодым герцогом Голштинским. Ею овладело беспокойство, допустит ли его спокойно приехать в Россию. И в этом беспокойстве ей пришла мысль, или была внушена другими, задержать брауншвейгскую фамилию в дороге и в Риге до тех пор, пока герцог Голштинский достигнет русской границы. Поэтому Василий Федорович Салтыков, провожавший брауншвейгскую фамилию, получил указ, что, хотя в инструкции и велено ему было в города не заезжать, однако по некоторым обстоятельствам теперь это отменяется, и он должен продолжать путь как можно тише и останавливаться дня по два в одном месте. За герцогом Голштинским был отправлен майор барон Николай Фридрих Корф, который благополучно и привез герцога в Петербург 5 февраля 1742 года вместе с обергофмаршалом его Брюмером и оберкамергером Бергольцем. Императрица немедленно надела на племянника Андреевскую ленту с бриллиантовую звездою, а герцог дал учрежденный отцом его орден святой Анны Разумовскому и Воронцову. 10 февраля праздновалось рождение герцога, ему исполнилось 14 лет. Мы видели, что во втором манифесте выставлено было распоряжение Екатерины, по которому после Петра II престол принадлежал герцогу Голштинскому. Елисавета получала право с устранением племянника только потому, что он не был православного исповедания. Но императрица отказывается от брака и намерена объявить племянника наследником престола. Для этого необходимо, чтобы герцог принял православие, и пока это условие не выполнено, внук Петра Великого величается его королевским высочеством, владетельным герцогом Голштинским. С первых же дней нового царствования было видно, что с переменой лиц произойдут немедленные перемены и в учреждениях. Нет души кабинета Остермана. Нет помину и о самом кабинете. Упоминается чрезвычайный совет по внешним и внутренним делам, учрежденное при дворе министерское и генералитетское собрание. В этом собрании нет Остермана, Миниха, Головкина. Но нет новых назначений с целью заменить выбывших, особенно Остермана. Кто будет вести внешние сношения в такое трудное время, когда вся Европа в пламени? Изо всех сил стараются втянуть в пламя и Россию. Никто, разумеется. За телом кабинета великим канцлером князем Черкасским не признавал способности заменить душу кабинета Остермана. И падшее правительство для противодействия Остерману нашлось вынужденным возвратить из ссылки Алексея Петровича Бестужева. Новое правительство, естественно, должно было остановиться на том же Бестужеве для совершенной замены Остермана. Говорят, что листок особенно располагал Елисавету в пользу Бестужева, и прибавляют, будто императрица пророчила листоку, что он выводит Бестужева на свою голову. Мы не поручимся, что пророчество не выдумано после своего исполнения. Но ходатайство листока нам очень понятно, ибо вспомним, что во время своей беды старик Бестужев завел связи со двором цесаревны Елисаветы, и именно с листоком. Это самое обстоятельство заставляло, разумеется, и саму Елисавету благоприятно смотреть на Бестужевых. Потом Бестужев был поднят. Сделан кабинет министром в конце царствования Анны, когда Берон, покровитель Бестужева, рассорился с брауншвейгскую фамилию и поэтому сближался с Елисаветою, с которой никогда не ссорился. Сближение это усилилось во время регенства. Понятно, что Бестужев, которого интересы были тождественны с интересами Берона, должен был также сблизиться с цесаревной и ее двором, и, разумеется, сумел это сделать. Регенство Берона возбуждало в новой императрице очень приятное воспоминание. Понятно, что в этом воспоминании Бестужев должен был занимать видное место. Таким образом, благосклонность Елисаветы к Бестужевым даже и без внушения листока объясняется легко, и доброе расположение листока объясняется также легко само по себе. 29 ноября дан был Сенату именной указ, чтобы Алексею Петровичу Бестужеву Рюмину для его известно неповинного претерпения старшинство иметь с того времени, как он от императрицы Анны Иоанновны в тот чин пожалован, именно с 25 марта 1740 года. И в тот же день был дан указ о повышении человека, который в самом начале был одним из главных членов Бестужевской партии, Черкасова. Прежде бывший тайный кабинет-секретарь Иван Черкасов был пожалован в действительные статские советники и назначен при дворе Ее Величества при отправлении комнатных письменных дел. Бестужеву легко было напомнить Елисавете о Черкасове, верном слуге ее отцу и матери, подвергшемся гонению после их смерти, с тех пор, как и она сама стала терпеть беды. Наступило 30 ноября, первое торжество в новое царствование, и торжество особенно важное в настоящем случае, ибо напоминало великого родителя императрицы, наступил орденский праздник Андрея Первозванного. После литургии в придворной церкви императрица пожаловала Андреевскую ленту троим генерал-аншефам — Румянцеву, Чернышову и Левашову и действительному тайному советнику Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину. Уже имевшим ордена Ушакову, графу Головину и князю Куракину — золотые цепи ордена. Кроме того, кавалеры прежнего двора цесаревны Петр и Александр Шуваловы, Воронцов и Разумовский сделаны действительными камергерами. Потом в разные числа 1741 и начало 1742 года пожалованы Герман Листок за его особливые и давние услуги и чрезвычайное искусство первым лейб-медиком в ранге действительного тайного советника с назначением главным директором над медицинскую канцелярию и всем медицинским факультетом с жалованием по 7000 рублей. Бестужев и Черкасов не могли забыть своих приятелей. Исаак Веселовский из асессоров произведен в действительные статские советники и определен в коллегию иностранных дел. Подполковник артиллерии Авраам Петров Ганнибал произведен в генерал-майоры. Сделан обер-комендантом в Ревеле и получил 569 душ крестьянских. Михаил Петрович Бестужев-Рюмин пожалован в обер-гофмаршалы. Вместе с указами о наградах Сенат получил указы о возвращении пострадавших в прежнее царствование. 4 декабря князья Василий и Михаила Владимировича Долгорукие, возвращенные из заточения, восстановлены в прежних чинах и за старостью отставлены от службы. Но 23 декабря князь Василий Владимирович сделан президентом военной коллегии, князю Сергею Михайловичу Долгорукому и графу Платону Мусину Пушкину позволено выехать из деревень, первому в Петербург, а другому в Москву. Федор Саймонов выпущен из деревень с позволением жить, где пожелает. Секретарю Суде позволено из Москвы выехать в Петербург. Вспомнили о знаменитой свояченице Меньшикова Варваре Арсеньевой, освободили ее из монастыря, в который она была сослана в 1728 году, и позволили жить в Москве, в котором захочет монастыре. 8 января детям Волынского возвращено все конфискованное имение отца, а через 10 дней последовал указ об освобождении из ссылки Берона, братьев его и Бисмарка, об увольнении их из службы и о возвращении Берону селезского имения Вартенберга, отданного было Миниху. Матрос Максим Толстой, который в 1740 году не хотел присягать Иоанну Антоновичу и зато был истязан, изувечен, произведен в армейские капитаны, уволен в отставку за увечье и награжден 500 рублей. Понятно, что теперь старые доносы на опальных Анинского царствования не считались более заслугами. И доносчик на Долгоруких, сибирского приказа секретарь Осип Тишин, за непорядочные и противные указам поступки, за неспособность и пьянство отставлен был от должности, с тем, чтобы никуда не определять. Мы видели, что Елисавета согласилась на просьбу гренадерской роты Преображенского полка быть ее капитаном. Последний день 1741 года состоялся именной указ. «Понеже во время вступления нашего на всероссийский родительский наш престол полки нашей лейб-гвардии, особливо гренадерская рота Преображенского полка, нам ревностную свою верность так показали, что мы онную их службу, помогающую нам, всемогущему Господу Богу, желаемый от всего государства нашего успех, восприятие престола безо всяких дальностей и не учиня никакого кровопролития, получили. И якоже мы в том благодарны есть Господу Богу, подателю всех благ, за неизреченную его милость к нам и всему государству нашему, так, имея во всемилостивейшем нашем рассуждении и верную службу вышеписанных, не можем остаться, не показав особливой нашей императорской милости к ним. Милость состояла в том, что офицерам гвардии и двух полков, Ингерманландского и Астраханского, выдана была денежная сумма, равнявшаяся третному жалованию. Солдатам выдано было на Преображенский полк 12 тысяч рублей, на Семеновский и Измайловский по 9 тысяч, на Конный 6 тысяч, на Ингерманландский и Астраханский по 3 тысячи. Гренадерская рота Преображенского полка получила название лейб-компании, капитаном которой была сама императрица. Капитан-поручик равнялся полному генералу. Два поручика – генерал-лейтенантом, два подпоручика – генерал-майором, прапорщик – полковнику, сержанты – подполковником, капралы – капитаном. Потом унтер-офицеры, капралы и рядовые пожалованы были в потомственные дворяне. В гербы им внесена надпись «За ревность и верность».